В эфире программа «Перехват». «Перехват».
17:15.
Все значимые
события, да. Ну так вот, добрый вечер, программа «Перехват», 17:15. Сегодня она, может быть, больше будет похожа на особое мнение, потому что вы будете задавать мне вопросы. Если вопросы будут в лучшую сторону отличаться от тех, что задавались в интернете, я буду только рад. Лучшая сторона – это означает большая близость к реальности. Я, конечно, могу долго сейчас порассуждать о теории Суворова о начале Великой Отечественной войны, кто на кого собирался нападать и у кого было превентивное. Я вам изложил факты в программе «Вот так», которые спрашивает уважаемый Тимур. И можете ли вы доказанную аксиому изложить о начале войны? Нет, не могу, потому что аксиома не требует доказательств. Она на то и аксиома, и тем отличается от теоремы. Ну, что же, Владимир Рыжков сейчас в отпуске, также и все участники этой передачи в отпусках. Следующий выпуск мы проведем с Алексеем Венедиктовым, и я думаю, что вы не пожалеете о том, что будете слушать следующее воскресенье. Нет, это запланировано было в 17:15. У нас запланировано было начало передачи. Так что ваши крики о дисциплине в эфире вы уже 8 минут пропустили. Нет, все правильно. Задавайте вопросы. Тут интересное было как раз о выборах мэра Москвы и о том, что будет потом. И каковы шансы, например, у Алексея Навального сесть, не сесть. Все будет зависеть от конъюнктуры. Все будет зависеть от того, как и с какой целью хотят довести до конца и предвыборную агитацию, и выборный, собственно, процесс. Да, протест подан, и в 26 числа, вот просто тютелька в тютельку, в 10-дневный срок он должен быть подан, как быстро он будет рассматриваться. Если до 8 числа он будет не удовлетворен и не будет никаких действий, противоречащих приговору, то тогда Алексей Навальный будет снят с выборов. Именно до 8 числа, до 8. Мы с Владимиром Рыжковым долго получали разъяснения в разных инстанциях и в разных местах, у разных источников. Собственно, за 5 дней или, собственно, даже перед голосованием самим. Да, перед голосованием еще можно снять кандидата. И, возможно, все на этом свете. Давайте подумаем, что не забудем, во-первых, что над Навальным висит приговор, и что он может попасть в колонию в любой момент. И, тем не менее, он пошел на выборы. И пошел на выборы и будет, я думаю, мужественно вести агитацию. И у нас есть все возможности, с одной стороны, проголосовать так, как мы хотим, а с другой стороны, посмотреть, к чему бы я и призвал, и самого себя призываю, в первую очередь, отнестись серьезно к выборам мэра Москвы. Выборы мэра Москвы – это действительно дело серьезное, несмотря на всю ту спешку, в которой они были объявлены, несмотря на все расчеты, как, например, расчет был, ну, всеми силами не позволить Прохорову выставиться без ущерба для себя, для будущей политики. То есть выставиться Прохорову был бы, может быть, мужественный политический акт, политика в краткосрочном действии, в долгосрочном, наверное, нет. Потому что смотрите, какие забавные происходят явления у нас еще. Прохорова нет в списке. Он не выставил свою кандидатуру. Объяснил, почему не выставил. Можно соглашаться, можно не соглашаться. Можно считать, что политик должен так поступать. Можно считать, что политик так поступать не должен. Но факт тот, что хвостом за Прохоровым идут всевозможные попытки дискредитации его как политика и как политического деятеля, руководителя партии и даже как кандидата в мэры. Он кандидатом не стал, а грязь течет. Потому что раз кран грязепровода был открыт, то какое-то количество грязи не могло не вытечь. Например, с благотворительностью претензии к Прохорову, о которых вы, я думаю, вчера слышали у нас новостях. С помощью сиротам и так далее и тому подобное. Вот здесь дежурный Астахов появился. То есть дежурные персонажи у нас появляются. Также идут грязь против Навального. Хотя тем, что его выпустили, Навальный, то, что он не взят по страже, а пребывает под подпиской о невыезде, вроде бы надо прекратить. И раз сказали, что будут выборы и агитационная предвыборная кампания будет проходить в равных условиях для всех, давайте прекратим все. Нет, не прекратили. Нашли какие-то обрывки какого-то счета, появляются какие-то хакеры, какие-то дежурные блогеры. В общем, средств у машины очень много. Так же, как, например, пользуются предвыборной ситуацией люди для того, чтобы по всем сторонам вылить грязь. Например, на департаменты московского правительства, такой, как на Мосгорнаследие. Оказывается, Мосгорнаследие, здесь кто-то выкопал какую-то замечательную совершенно наводку, что крышует какое-то сомнительное заведение. Это было бы смехотворно, если бы не было так грязно и так понятно, откуда это идет. Я очень надеюсь. Сейчас я пока не буду говорить, хотя прекрасно понятно, откуда это идет. Это идет от тех, кто строит не так далеко здесь у нас, и кто в конце концов подвергся очень серьезным санкциям, а после вступления в силу в августе закона, о котором мы говорили в эфире, повышающего штрафы и санкции к тем, кто занимается разрушением памятников истории и культуры, и не смотрит ни на какие предписания властей, штрафы будут страшные, санкции будут очень серьезные, и полномочия здесь таких органов, как горнаследие, будут большие. И поэтому льется грязь, и замысел такой. А может быть, народу и тем людям, которые поддерживают, которые борются с коррупцией, и которые не нравится всякая власть, какой бы она ни была, что все может быть, подходить под определение, там вот кровавый режим, поэтому делать ничего не может, это понравится, и поднимется какая-то волна. Сделано очень неуклюже, я надеюсь, что Мосгорнаследие и Александр Кибовский лично подадут в суд. Тем более, они прекрасно знают, на кого тут в суд подавать. И вот здесь, мне кажется, будет вполне такой вот серьезный процесс о клевете. Хотя, правда, в таком нормальном популистском мышлении это может быть сказано. Ага, тут ресурс, мы помним, как судили Лужков и Батурина, судили со всеми, с кем только можно, и всегда выигрывали. Значит, на все всегда есть ответ, на все есть теория. И извините, пожалуйста, если мне было абсолютно нечего делать, я бы мог за небольшие деньги, даже, как говорят, за прикурить или за стакан, мог бы составить любую теорию и доказать ее прекраснейшим совершенно образом. Может быть, сильно заработал гораздо больше, чем вот говоря в эфире, выполняя кое-какие обязанности на радиостанции «Эхо Москвы». У вас есть в руках телефоны, по которым вы можете посылать смски +7 985 970 45 45, а после перерыва, после новостей 363-3659 495 наш код. Мы с вами поговорим по телефону, и по телефону вы можете своими соображениями поделиться по тем вопросам, которые мы с вами будем рассматривать, а может и новые вопросы зададите. В Твиттере аккаунт прямого эфира это «Вызван» называется. Да и выборы губернатора Московской области тоже дело серьезное. Тоже может быть второй тур. Максим, мы сейчас собираем передачу, так как у нас Евгений Альбац в отпуске. У нас разнообразные в 20 часов. Как в прошлый раз мы говорили о реформе Академии наук с учеными известными и выдающимися, с мы Симоном Ильичем Шналем и с академиком Рубаковым мы говорили об этом. Также мы намечаем поговорить о московских областных выборах губернатора, поговорить в 20 часов в понедельник. Так, дальше. Любая предвыборная кампания в мире – это ушат помоев на кандидата. Боишься вон из политики, Костя. Бояться не надо, и ушатов помоев не надо, но на каждый чих должно быть все-таки здравствовать надо. Потому что существуют помои, которые выливают, естественно, но выливать их безнаказанно и без последствий, если они не обоснованы, эти помои, не стоит. И отмечать это как помечать, там, помечать другое. Да, есть доказательства, близко к правде. То есть наше дело еще ко всему, и журналистское дело, это выяснять и стараться с помощью источников и с помощью фактов это отмечать как помои или как не помои. Что будет, если Навальный наберет 40% на выборах? Роман, я думаю, что как минимум будет второй тур. Если Навальный наберет 40% на выборах, потому что здесь уже по-другому невозможно. Не знаю. Навальный за отделение Чечни, тогда дома будут взлетать каждый день по всей стране, посидит Мария. Знаете, между несогласием с Навальным и пусть сидит по необычайно муторному обвинению, еще ко всему, и которая мотивирована, ясно, что вытаскиваются все ниточки, когда политически мотивирована. Большая дистанция, Мария, между пусть сидит. То есть нет такой альтернативы. Или мы его обожаем и совсем соглашаемся, или пусть сидит в тюрьме. Не знаю, тут есть много нюансов. Если Собянин не пойдет на дебаты с Навальным на ТВ или радио, то зачем тогда надо было добиваться участия Навального в выборах? Не знаю, не ко мне вопрос. И тут говорят, хорошо бы клинч Собянина и Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Так же, как Собянина и Митрухина было бы. Это мечта. Эта мечта не в том смысле, что она нереализуема, близко к тому, конечно. Вряд ли сможем мы реализовать. Но это мечта, мне кажется, любого средства массовой информации, которое занимается своим делом. И в том числе и мечта радиостанции «Эхо Москвы», чтобы это было. Так, приспешник кровавого режима. Кто? Саша. Так, отлично. Дальше. Андрей Николаевич Илларионов всего лишь перепечатал посты Навального, под которыми он сам подписался. Это значит, Илларионов льет грязь? Не знаю, Василий, не знаю. Вот насчет льет грязь. Когда есть грязь, а есть нормальная критика, нормальные сомнения есть, которые грязью не назовешь. Есть у каждого политика, тем более харизматичного политика, тем более политика, который только входит в политическую жизнь и входит бурно в нее, политика оппозиционного, есть, наверное, ряд разумных сторонников, но есть и большое число, то, что называется в шоу-бизнесе «группиз», называется. Это обоего пола восторженные девочки, которые бегают за звездой, за кумиром, и сохраняют части его одежды, было бы возможно, части тела бы сохраняли, там волосы отрезают на ходу, визжат в первых рядах партера. Они не имеют никакого отношения к осознанным сторонникам политического деятеля, и они как раз реагируют на любое сомнение, на любую нормальную политическую борьбу, реагируют страшно нервно. Так, почему демократическая болотная родила красно-коричневого Навального? Ян, никто никого не родил. Дело в том, что было болотное движение, которое мы назовем, или движение проспекта Сахарова, любое, оно порождалось. И оно не рождало вот таких вот лидеров. Это все параллельный процесс. Это нормальная была реакция на оскорбленных людей, реакция на оскорбление. Причем, как же так? Есть более весомые предпосылки для того, чтобы не любить мироустройство по Путину, но все сдвинулось, когда просто было объявлено 24 сентября 2011 года, был объявлен порядок престола наследия в нашей стране, который не предназначен уже довольно давно к престолу наследия. Мне кажется, что нам необходимо вернуться к изначальному смыслу вещей и действительно считать себя полными достоинства, как посчитали себя осенью 2011 года люди и вышли на площади. Тут появляются и лидеры разного толка. И такой, как Алексей Навальный, тоже должен был появиться. Только голову надо держать, господа, холодными. Не одним чекистам, а нам, простым людям, нормальным тоже. Мы с вами встретимся через 5 минут.
Все значимые события в программе «Перехват». В эфире программа «Перехват». «Перехват».
Так, ну что же, давайте мы с вами продолжим. Это программа «Перехват». Сергей Бунтман ее ведет. Сергей Бунтман – это я. А телефон – это +7 985 970 45 45, когда вы пишете смски, а номер для разговоров в прямом эфире – +7 или 8 495 363 3659. Чем мы сейчас и займемся. Теперь будет приоритет звонкам. А поскольку смски пойдут у нас. Все, сразу включаю. Вот, слушаю. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый
Наталья
день.
Наталья Николаевна, Москва.
Здравствуйте, Наталья Николаевна.
Я сегодня наблюдала такую картину. Я живу в районе Лосиный остров. У нас есть там торговые ряды. Иногда из области приезжают бабушки, дедульки, знаете, как с пучками ухлопа.
Знаю, да.
И сегодня приехал автобус ОМОНов. Знаете, я вот волнуюсь. ОМОНовцев и вот эти вот, как они, космонавты, налетели на этих несчастных стариков. Разгоняли их. Понимаете, это настолько было дико. И я это связываю с тем, что примерно неделю назад наш ИО мэра Сергей Семенович Собянин приезжал туда. И что-то там очень долго проводил время. Вот скажите, вот что нам делать? Вот простым вот русским деткам и бабкам. Они живут в области, у них пенсия 5-6 тысяч.
Да.
Вот как тут
в лучшем случае. Нужно, на мой взгляд, это чудовищно, то, что вы рассказываете. Это абсолютно чудовищная история. И, извините, я отключу тогда и скажу. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Это чудовищная история. Это люди, которые торгуют тем, что они вырастили. И даже если бы они торговали тем, что они, например, им раздавали бы какие-нибудь посредники, все равно разгонять их с помощью полиции, мне кажется, это неправильно. Это еще позорнее, чем разгонять мирные демонстрации. Что это опять, значит, получилось. Я помню, как разгоняли и в 90-х годах, как разгоняли. После того, как, простите, эти бабушки и дедушки тех времен нас и себя спасли, когда они продавали от сигарет до бог знает чего, и у метро, и там даже на Тверской, я помню. Я помню комментарии Андрея Черкизова, покойного, по этому поводу, который всеми доступными ему словами, а он знал много слов, говорил об этих разгонах. Не знаю, с чем это связано. Надо будет выяснять, почему так происходит в таких безобразных формах. Точно так же, как безобразно совершенно... Да, понимаю, есть много неучтенных, много неправильных ларьков. Но когда абсолютно правильный магазин, вот там недалеко от меня, был абсолютно правильный магазин. 3 года аренда еще должна была. Приняли постановление, приехали и все сломали. И все у них было абсолютно правильно. Я видел эти документы. Жалко, что поздно мы узнали. И поздно я узнал, можно было бы выяснить до конца. Это отвратительно, это мерзость и пакость. А что делать этим бабушкам и дедушкам, тем, которые торгуют? Я считаю, что торговать, и надо об этом подумать, и надо и ничего такого страшного и ужасного, когда на тротуаре, там, у нас у рынка, или у вас в Лосинке, где это происходит, когда они торгуют. Ничего страшного не происходит. И тут даже, простите меня, о чем речь идет? А что плохо? Санэпидконтроль над тем, чем они торгуют? Ну, хорошо, вы мне случай скажите. Вы сделаете пробные покупки. Или что? Или все должно быть заорганизовано? Я не считаю, что в нашем городе все должно быть заорганизовано до ужаса. Тогда создайте такие условия, где свободно могут торговать Да, давайте такие места будут, только не одно место где-нибудь, там, я не знаю, какой-нибудь на 4-й Талдыкурганской улице, куда никто не доедет со всей Москвы. А вы организуйте. Хотите проверки некоррумпированные? Давайте организуйте. Минимальную какую-то лицензию организуйте. Пожалуйста, сделайте. Мне кажется, что это всегда... Да, космонавты — это внуки этих пенсионеров. Да, совершенно верно. Это внуки пенсионеров. Потому что они, когда внуки, они внуки, а когда дан приказ, они космонавты. И в какое идиотское... Тут нормальный человек, не имеющий никакой жажды насилия, станет безумцем каким-нибудь, если ему дают такие приказы. Я уж не говорю о любителях просто помахать перед слабыми, а потом сказать, как они их обидели, там, например, страшную травму, это, судя по всему, вросший в плечо погон с мясом оторвали, наверное. Поэтому и членовредительство. Да, плохую историю рассказала Наталья Николаевна. Слушаем дальше. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Как вас зовут и где вы нас слушаете?
Меня зовут Михаил. Я слушаю вас в Москве. И в рамках предыдущего звонка два слова, с вашего позволения.
Давайте.
Часто критикуемого, в том числе и у вас, Лукашенко. Между домами в городах стоят такие маленькие рядки, красиво выполненные, аккуратно сделанные, из деревянные такие небольшие, там, ну, на 10-15 человек, но между домами. Вот с утра туда приезжают бабульки, дедушки на 7-часовых автобусах, до 12 отторговываются и уезжают.
Все они могут это каждый... Могут, Михаил, они каждый день могут это делать, да?
Каждый день.
По своему усмотрению. А вы не выясняли? Вы не выясняли, есть какие-нибудь там условия, то есть распределены ли ряды, или просто это сделано?
К пожилым людям я не подходил, но я просто каждое утро, я рано там вставал, значит, каждое утро я видел, что вот на утренних автобусах, на первых фактически автобусах из регионов приезжают пожилые люди со своим вот этим нехитрым, там, я не знаю, продуктом. Угу. Морковкой, там, медом и прочее.
Я понял вас. Я просто о том говорю. Если кому-то хочется упорядочить, то это надо по-человечески организовать и дать возможность тем, кто у кого огород, сады, и кто может прекраснейшими солеными огурцами до великолепнейшего сала. Это я скажу. Я ни разу, кстати говоря, не отравился. Они должны иметь возможность работать. Спасибо большое. А что Лукашенко? Это тоже, знаете, у Лукашенко есть свои прелести. И у управления Лукашенко, которое, на мой взгляд, это все не так организовано, естественно, в политическом смысле. Но при этом, что у него не может быть чистых улиц или не может быть созданы условия для продажи? Может быть, одновременно. Одно, может быть, к величайшему сожалению, одно другому не мешает. И мне, кстати говоря, при тех выборах, что существует и в городе, и в других городах, мне кажется, как выйти из такой дилеммы? Как выйти из такой дилеммы? Как можно без ущерба и для себя, и не боясь гнева народного, как ты сдался перед режимом, например, если ты можешь четко сказать, что вот такое-то явление тебе нравится, а такое-то не нравится. Если мы об этом говорили с Володей Рыжковым, если у тебя повестка дня муниципальная, региональная, если ты понимаешь, что на что-то можно опереться. С другой стороны, очень важная история после 9 числа. Предположим, давайте вообразим себе, что что-то пошло не так у власти, и Сергея Семеновича Собянина не выбирают. Насколько новый мэр, кто бы он ни был из кандидатов, насколько он повиснет в воздухе? И насколько ему трудно будет вести работу, приглашая специалистов, которые действительно хорошо работают в Москве? Таких немало. И что-то продолжить будет очень трудно. Но если он выходит только на лозунгах «все разрушить», тогда будет, по видимости, легче, но на самом деле это будет труднее для всех нас. Вот так вот. Вот давайте вот так вот, наверное, здесь становимся. 363-3659, пожалуйста, ваши звонки. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Я вот хочу по поводу...
А вас-то как зовут?
Меня зовут Андрей.
Андрей, да.
Значит, по поводу выборов мэра хочу высказаться. У меня из двух частей состоит мое выступление. Ну, во-первых, в отношении Навального. Вот сегодня утром Володя Варфоломеев обсуждал вопрос, насколько нам надо учитывать то, что он говорил несколько лет назад. Вот, как бы он сейчас немножко точку зрения якобы поменял, вот, и, может быть, забыть то, что он говорил и писал в своих блогах несколько лет назад. Вот мое мнение такое, что как раз вот то, что он говорил раньше, это гораздо более правдивая информация о его личности, чем то, что он говорит сейчас. Потому что сейчас, кстати, учитывая то, что надо нравиться многим, можно кое-что и сказать и не совсем искренне. Вот тогда, когда вот он писал ярко националистические вещи, вот игнорировал смерть Политковской, вот и так далее. Вот можно разворот еще раз послушать. Вот, в общем, я считаю, что вот это есть его истинное лицо.
Вообще, вы выбираете, а для того, чтобы узнать, как так, нужно много задавать вопросов. Поэтому мне так хочется, чтобы и были дебаты. Мне так хочется, чтобы были серьезные интервью каждого из кандидатов, и в том числе Алексея Навального, где бы задавались все абсолютно вопросы. Как Собянину, так Навальному, так и Митрохину, так и всем абсолютно.
Да. Сергей, можно я еще кое-что скажу?
Да, скажите еще кое-что.
Ко всем это скорее относится к вам, как к первому заместителю главного редактора. Значит, вот сейчас, я так думаю, многие, вернее, все кандидаты в мэры будут к вам на их часто приходить. Вот
да.
Я считаю, что им вопросы надо задавать не такого плана, какая ваша программа, и там, ну, потому что ясно, что они скажут. Там Собянин скажет, что он будет строить там новую Москву, там Навальный будет говорить, что он будет всех сажать, там всех жуликов и воров и так далее. Вот. Я считаю, что самое главное, чем следует интересоваться, это то, как они собираются учитывать вот, мнение народа при определении того, во что вкладывать деньги. То есть вот мы сейчас не можем никак повлиять на то, что у нас огромные деньги вкладываются в разные строительства, там в Сочи, там вот в...
Ага, вот, я понял, да. Понял.
Как, да,
понял.
Как вот это... они собираются предоставлять доступ народу к вот, принятию этих решений по финансированию. Вот, потому что Собянин, или там, я не помню кто, сказал, что там сколько-то триллионов будет потрачено на развитие транспорта в Москве, да? Вот, как бы непонятно, вот, как эти, почему именно такая цифра, вот, и, ну, то есть, вот, народ должен быть более...
Я понял вас, понял, спасибо. Это важно, это, конечно, еще исчерпывает всю повестку дня и не исчерпывает все темы, на которые можно и должен поговорить с кандидатами. Вообще самое интересное – это задавать одни и те же вопросы всем кандидатам. Вот это очень интересно. То есть выбрать, и так делают везде, и так делают во всех странах, и мы так делали и во время президентских выборов, выясняли и выборов мэра, когда они были выборами. Мы выясняли позиции всех кандидатов по главным вопросам. Среди них, конечно, обсуждение крупных проектов и финансирование крупных проектов жителями. Это очень важное. Это очень важный пункт. И посмотрите, вот... устраиваются слушания. За них надо ухватиться. Это делалось еще довольно давно. Слушания по серьезным проектам. По благоустройству или дурноустройству того или иного городского района или того или иного округа. Недавно были очень бурные слушания, бурные обсуждения. Например, линии, вот этой, которая у нас... периодически называют шутку Солнцевско-Тамбовской линией метро. Вот и тут необходимо и слушать, и разъяснять, как проекты благоустройства можно обсуждать, например, что мы делаем, например, на Пушкинской, что мы делаем у Белорусского вокзала, площади и так далее и тому подобное. Напомню еще раз, что, ну, вроде бы можно было сказать, давайте откажемся от наследия ГДР И вот этот чудовищный своей архитектуры, уже сгнивший тогда дворец республики, давайте мы снесем, а дальше что? Восстановим прусский дворец Фридриха? Восстановим? Так вот, берлинцы это обсуждали и оставляли свои... свои подписи, свои замечания в огромной книге, когда им представили фасад, нарисованный фасад, как это будет выглядеть. Мне кажется, что это важный вопрос и вопрос финансирования. На транспорт выделяется очень много денег. Можно спросить, можно детализировать. Обязательно это нужно спрашивать и обязательно это нужно знать жителям. Но все равно, я вам скажу, надо организовываться жителям. Кто будет знать? Каждый подойдет, задаст вопрос. Или нам устроят референдум. К референдуму надо готовиться. Или опрос устроят. Голосование по какому-то пункту устроят. К этому надо готовиться. Мы должны иметь все возможности для того, чтобы кто желает, но этого надо хотеть тоже, а не просто говорить, вот опять они истратили деньги. Давайте... И в этом участвовать с самого начала. Но тогда должны быть способы, должны быть структуры, которые мы организуем сами. И как пойти этим структурам навстречу, как объяснить, если они сильны, эти структуры, то тогда должны понимать. Как только, например, поисковый отряд организовался, покряхтели, пошло и МВД, и МЧС, пошли навстречу. И стали не просто считаться с действиями поисковиков, но стали очень многое перенимать. Об этом говорили. То есть, как только структура становится, наша собственная, становится действенной, то тут же мы вызываем ответное. Уже нельзя отмахнуться. Так. Навальный сказал, что деньги через низовых муниципальных депутатов. Я не знаю, о чем вы говорите. Я думал, вы сейчас как раз о деньгах. Именно что-то такое внятное и вразумительное о том, как тратятся деньги. Так. ИО мэра Собянина-то вообще как относится к тому, чтобы прийти на эхо? Роман, ИО мэра Собянина, когда он был просто мэром, приходил и никогда не отказывался участвовать в программах на эхе. И было у нас несколько программ с Собяниным. Он, в отличие, например, от Юлии Михайловича Лужкова, который такие вещи не любил, Собянин отвечал на множество вопросов, причем по два часа, по два с лишним часа от всех журналистов, от слушателей. Этот был и отбор вопросов, и набор вопросов к нему. Он никогда не отказывался. Вот. Зачем это нужно Путину устраивать это шоу с рыбалкой? Я знаю. Спросите у Путина, зачем ему это нужно. Вот вы знаете, что находится на периферии абсолютно моего сознания. Это вот эта 20-килограммовая щука, пойманная Путиным. А также меня спрашивают, а что это Сурков назвал его белым рыцарем и посланцем неба здесь? Ну, я не знаю. Вот был бы я доктор, а Сурков был бы мой пациент... Я бы посмотрел, сказал бы, сделал бы анализы, чем, наверное, не надо злоупотреблять. Может быть, какие-то, наоборот, принять лекарства какие-то. Почему такие видения у него существуют? Если он поэт, или если он даже вот, писатель такого мистического толка, как Александр Андреевич Проханов, то я это понимаю. Но вот как-то вот не вяжется. Ну и что, что он говорит? А мне кажется, давно пора забыть, что то, что говорит, например, Сурков, про Путина ли, про нас ли, про Болотную площадь, про что угодно, про жизнь на Марсе, что это важно. Именно только потому, что это Сурков. Да не важно абсолютно. Это не важно, не имеет никакого значения. Я бы сказал, что все спрашивают, что такое Марков, зачем Марков там был здесь, и объясняли. Кстати, узнать биографию Маркова, посмотреть на нее и посмотреть на путь Сергея Александровича, это очень любопытно. И посмотреть, как это все работает, как это все происходит в голове, вот как Поприщин пытался выяснить, как вот это вот, когда собачки письма писали друг другу, вот он, как это вот, вот происходит вот в голове. Это, наверное, любопытно просто-напросто. Плюс к тому, периодически Сергей Александрович Марков говорит то, что другие только думают и о чем говорят в кулуарах. Например, вся его феерическая история про Браудера, например. Это замечательно. Мне кажется, что это не надо повторять значение, пока это не переросло в действие. А мне кажется, что Сергей Александрович Марков – это только такой предупредительный сигнал абсурда всевозможного. Вот, и все. Звучит сирена, знаете, ревун, как это называется в некоторых сферах. Так, дальше. Мне показалось, что господин Сурков тонко троллил хозяина. Ирина, ну пусть троллил. Вот мне неинтересно, вот ни юмор Суркова, ни интересно. Пока он меня ничем не поразил. Ни юмором, ни троллингом своим. Ну вот не поразил. Вот вы знаете, как есть писатели, которые меня ничем не поражают. Политические деятели, которые жуют жвачку и просто ничего не говорят. Неинтересно. Просто абсолютно неинтересно. Интересно другое, что вы сейчас скажете и что прокомментируете, что нам стоит перехватить в эти последние 5 минут передачи. 363-3659 и код 495. Алло, добрый вечер. Алло, да, добрый вечер, только радио-то выключено. Да, замечательно совершенно. Вот здесь был бы я доктор, ну и так далее. Продолжим то же самое, что я говорил. Это также неинтересно. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Как вас зовут и где вы нас слушаете?
Наталья, слушаю вас в Москве.
Да.
Вот да. Сейчас хотелось бы сказать дорогим бабушкам, которые пытаются в своей родной стране, в своих родных городах, на родной земле, продать прекрасные свои выращенные продукты, которые мы очень любим. Но мешает этому, вы должны понять, приезжие из Таджикистана и других республик.
Это они разгоняли бабушек?
Нет, они не разгоняли, но надо их трудоустроить, и надо им не мешать. Это мешает сегодня. Магазины шаговой доступности. Вот сегодня начинаются рейды по проверке санэпидрежима там. А кто работает в этих магазинах? Опять это выходцы из Таджикистана.
Наталья, моя дорогая Наталья, я вас уже понял и продолжать не стоит. Значит так, я вам скажу, никогда в жизни, вот то, что я вижу каждый день, никогда в жизни ни уроженец Таджикистана и другого стана не переходит на эту улицу с тем, чтобы погнать бабушку и как-то ей мешать. Он ей, наоборот, ящик приносит, понимаете, на котором. А наоборот, они ходят и сами часто покупают у них то, что они хотят, то, что им можно. Это необычайные дружеские отношения, которые существуют, как у коллег здесь. Напротив, на рынке, через улицу перейти, торгуют одним, может быть, даже тем же самым. Причем на этом рынке есть и прекраснейшим образом сделаны киоски, которые обозначены, и магазинчики небольшие, которые обозначены той или иной областью России. И там понятно, откуда идет. Например, целый комбинат, там, который делает пельмени, вареники, до всего того, что делается из теста и с начинкой. И продают охлажденные, вот эти замороженные продают они. В другом сыры существуют, в третьем существуют из самых разных областей России, а существуют там и фрукты, и овощи, которые привозят из других мест. Я никогда не видел. И вот то, что мне другая Наталья Николаевна рассказывала, это полиция приезжала, это власти приезжали. И я не видел, чтобы... Что значит трудоустроить бабушку? Трудоустройство бабушки – это как раз возможность и вырастить это, и продать себе тихо, спокойно в каком-то. Это искусственное, придуманное, не вами причем, а вам так кажется, что это одно другому мешает, это придуманное противоречие. Нет этого противоречия. Вот. А вы не замечали, что политические предпочтения могут зависеть от диеты? Например. Замечательно. Как же, сколько же больных? Дорогие, дорогие мои слушатели, дорогие медики, если есть. Окажите помощь, вот какую-то умственную помощь людям. Окажите, пойдите по подъездам, если вас не побьют, конечно. Скажите, вам плохо, вам хорошо, может быть, таблетку какую-нибудь дать, может быть, что-нибудь еще, может, у вас в жизни не сложилось. Как это было бы правильно? Вот такую благотворительную организацию я готов, там последние копейки, которые у меня есть, ей помочь, если она организуется. Врачей, добровольных помощников, лечение от идиотизма. Спасибо вам большое, всем всего доброго, до свидания, до завтрашнего утра, говорю я детям.
Все значимые события в программе «Перехват».